Стрельцы в ужасе поглядели на капитана. Вытяжка — это когда вытягивают детородный орган. Это смерть, или, если не хотят смерти, обидное горькое увечье на всю жизнь. Это, кроме прочего, нечеловеческая мука. Ларько подумал. «Детишки есть?» — спросил немца. Тот не понял. «Детишки, мол, детишки есть? Маленькие немцы!» «Смотри», — показал Мишка. «Вот так, показал, как нянчит. «У тебя есть дома?» «Нет», — понял немец. «У меня есть нефест». Казаки, а за ними и стрельцы засмеялись. «Ладно», — сказал Ларико. «Невесту жалко, ждет его дурака, а он явится с погремушкой в кармане. Куклы с ним тогда играть. В ложь плети он и так поумнеет. Без плети, видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как тебя грамоте учили?» Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустился на четвереньки и пополз к Ларьке, который изображал высокородного князя-атамана. За ним поползли стрельцы, не очень гнушаясь такой учебой. Подползли. «Ну?» — спросил Ларька. «Как надо сказать?» Стрельцы и капитан не знали, что надо сказать. «Еще разок!» — велел Ларька. «Подскажи ты нам, ради Христа!» — взмолились стрельцы. «А то же мы так полный день будем ползать!» «Надо сказать, прости нас, грешных, батюшка-атаман, мы с первого раза не догадались, как к тебе подступиться. Ну-ка!» «Ничего, уже выходит. Говорить еще научимся, ладом!» Стрельцы и капитан завелись снова на подступ. И так три раза они подступались к атаману и просили простить. Наконец Ларька сказал: «Ну вот, теперь хорошо, теперь научились. Теперь, как еще доведется когда-нибудь говорить с атаманом, будете так делать, ехайте». «Фар, фар!» — тихонько воскликнул капитан, садясь на коня. «О, фар, фар! Че ты там?» — услышал Ларька. «Я с конь беседа фать». В тот же день Ларька, Мишка и с ним еще пять казаков поехали в Москву с топором и плахой, челом бить царю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после самовольных набегов на турок или персов. Так решил сделать и Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой всячины, но пусть уже в этом ворохе будет и казачий поклон. Так рассудил атаман. По известному казачьему обычаю Разин заложил на Дону на острове земляной городок, кагальник. Островок тот был в три версты длиной, не широкий. И стало на Дону два атамана. В Черкасске сидел Корней Яковлев, в кагальнике Степан Тимофеевич. Батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь великой неловкости своей больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег. Многих пригнал голод, но кто способен убежать, тот способен к риску. В том всегда живет способность к мести, ее можно обнажить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью, и, конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения. Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один — развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякий русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему. И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, но тут его гадания кончились, он решил. Он успокоился и знал, что делать. Надо эту силу отладить и навострить. И потом двинуть. Зажил разинский городок. Копали землянки, неглубокие, 3-4 бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду. Рубили засеки по краям острова, стены. В край берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу, с легким наклоном наружу. Изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами. И изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал сажень шириной. В стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя. В саженях 15-20 друг от друга вдоль засеки возводили раскаты возвышения, и на них укреплялись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузнец, ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульский, московский, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупносеянным песком. Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведывать своих, отвезти гостинцев и тут же вертались. Здесь веселей и привольней. К острову то и дело причаливали большие лодки. Верхних по Дону воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей шла торговлишка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега, просили переправить. Эти при оружии. Донцы и сечевики. Сыскался вожак. Нашлись и охотники. Или уж так. Охотников было много, нашелся и вожак. Землянка разина повыше, других пошире. Внутри стены персидские ковры, на полу тоже ковры, по стенам оружие, сабли, пистоли, ножи, большой стол, скамьи вдоль стен, широкая кровать, печь, свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, забранные слюдяными решетками. У хозяина гости, у хозяина пир, Степан в красном углу. По бокам все те же — Стырь, Дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, Сотники, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о прибытии казаков, первой приехала в Кагальник из Черкасска. Она очень любила Степана. На столе жареное мясо, горячие лепешки, печеные на углях, солонина, рыба, много вина. Хозяин и гости слегка уже хмельные. Гул стоит в землянке. «Братва! Казаки!» — надрывался Иван Черноярец. «Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу!» Поутихли малость. «Чего у него там с душой такое?» «За самый любезный!» Иван дал себе волю, выпрягся скорей других. Его понимали. На походе держал себя казак в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали. «С такими-то боями я б на край света дошел!» Иван широко улыбался, ибо затаил неожиданность с этих боев и собирался тут неожиданность брякнуть. Она его самого веселила. «Какой же это Иван?» — спросил Степан. «А какой мы без кровушки-то отыграли? В Астрахани? Как нас Бог пронес, ума не приложу! Ни одного казака не растеряли. Это надо суметь за тот самый бой!» Иван с пьяной угрозой глядел всех, приглашая с собой выпить. «Ну?» «Был бы колган на плечах», — заметил Стырь. «Чего не пройтить?» «Батька, поклон тебе в ножки!» Вконец растрогался Иван. «Спаси Бог! Пьем!» «Забой так забой», — сказал Степан просто. «Не всегда будет так, без кровушки. Крестная, иди пригуби с нами. Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то будет? Вас вон сколь. Наедимся, руки шо целые. Чё нас кормить? Иди, мне ход с тобой выпить». Матрёна, сухая, подвижная старуха, вытерла опередник руки, протиснулась к Степану. «Давай, крестничек», — приняла чарку. «С благополучным вас прибытием, казаки! Слава Господу! А кто не вернулся, царство небесное, земля пухом лежать! Дай Бог, чтоб и всегда так было, с добром да удачей!» Выпили, помолчали, вспомнив тех, кому не довелось дожить до этих хороших дней. «Как там Черкасском, Матрёна Ивановна?» — поинтересовался Федор Сукнин. «Ждут нас, аль нет? Чё Корней, кум твой, подумывает?» «Корней? Он чего? Он притих. Его не в раз поймешь. Посапливает, да на ус мотает. Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на тебя. Ты-то все знаешь? Или от нас таишься?» Повернулись к Матрёне, ждали. Стало вовсе тихо. Конечно, охота знать, как думает и как говорят в Черкасском войсковой атаман и старшина. Может, старуха чего и знает? «Не таюсь, чё мне от вас таиться? Корней вам теперь не друг и не товарищ. Вы царя нагневили, а он с ним ругаться не будет. Он ждет, чего вам выйдет за Волгу да за Яек, за все. А то вы Корнея не знаете, он за это время не изменился». Степан слушал умную старуху, понимал, что она говорит правду. С Корнеем их еще столкнет злая судьба. И, наверное, скоро. «Ну, а как нам худо будет? Не уж на нас попрет?» — пытал Федор, большой любитель поговорить со стариками. «Попрет», — ясно сказала прямая старуха. «Попрет», — согласились казаки. «Корней-то попрет? Тут даже гадать нечего. А старшина как? Чё старшина? Как промеж себя говорят? И старшина ждет, ждут, какой конец будет». «Конца не будет, крестная», — сказал Степан. «Нету пока». «А ты поменьше про это», — посоветовала старуха. «Нету и нету, а говорить не надо. Не загадывайте». «Шило в мешке не утаишь, старая», — снисходительно сказал Стырь, опять весь разнаряженный и говорливый. «А то не узнают». Стырь даже и на побывку домой не шел от войска, откладывал. «Тебя-то не токмо шило не утаить. Сиди уж, ты со своим носом впереди шило везде просунешься. Старуха моя живая? Ни с кем там не снюхалась без меня? Живая. Ждет не дождется. Степан». Матрёна строго глянула на крестника. «Это какая же такая там девка-то у тебя была?» Степан хотел отмахнуться от мелкого разговора, нахмурился даже, чтоб сразу пресечь еще вопрос. «Какая девка?» «У тебя девка была? Будет тебе крестная? С девкой какой-то привязалась?» «Шахова девка, чё глаза-то прячешь?» — не унималась Матрёна. «Ну, приедет Алена. Ты послал ли за ей?» «Послал, послал». Степан не рад был, что и подал старухе. «Кого послал?» «Ваньку, Болдыря, ты про девку-то не надо!» Вовсе строго посоветовал Степан. «А то не скажут ей. Лапти плетешь, а концов хранить не умеешь. Ну, скажут, скажут. Как они там, Фролка?» «Бог милует, Фролка сотней калмыкам бегали. Скотины пригнали, а Фонька большенький становится. Спрашивает все, скоро тятька приедет? Глянь-ка, не родной, а душонкой прильнул», — подивился Федор. «Тоже тоскует? Какой он там был-то, когда мы, Тимофеич, да на татар-то бегали,
Алену-то отбили, — заговорил дед Любе.
Год Афоньке было, — неохотно ответил Степан. Он не любил вспоминать про тот бой с татарами и как отбил он красивую Алену. В том бою он только про Алену и думал. Совестно вспоминать.
Афоньку же пасынка очень полюбил. За нежное, доверчивое сердце.